Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Губернатор Александр Ткачев назначен министром сельского хозяйства. При каких обстоятельствах стало возможным путешествие из Краснодара в Москву? Европейская комиссия хотела бы наказать компанию «Газпром» за нарушение антимонопольного законодательства. Возможно ли это? Книга о маршале Жукове стала бестселлером в Париже. Чем и почему фигура советского полководца интересует французов? Такие вопросы поставила перед нами среда, 22 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Александр Ткачев сегодня назначен министром сельского хозяйства России. Покинувший этот пост, Николай Федоров перешел на работу в администрацию президента, а сам Ткачев потерял должность губернатора Краснодарского края, которую он занимал почти 15 лет. В эфире «Радио Свобода» итоги деятельности Ткачева на посту губернатора подводят краснодарские экологи и жители края, пострадавшие от олимпийского строительства. Политологи размышляют, почему политическая карьера главы Кубани завершается, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О карьере Александра Ткачева на должности губернатора Краснодарского края рассказал корреспондент «Радио Свобода» на Кубани Евгений Титов.
Ткачев пришел на этот пост в 2000 году, был преемником Николая Кондратенко, известного своими коммунистическими взглядами. Потом дважды, в 2000 и 2004, Ткачев получал на выборах более 80% голосов. И потом еще два раза, в 2007-2012, его утверждали в губернаторской должности депутаты Краевого законодательного собрания. Ну, то есть по новой системе после представления президента. Так вот, руководство Ткачева край вдвое увеличил сбор зерновых культур, там почти до 12 миллионов тонн. Также постоянно рос общий объем сельхозпродукции. Вместе с тем Ткачеву приписывают целый ряд серьезных промахов. Во-первых, подготовка к Олимпиаде все-таки шла не совсем гладко. Участки некоторых олимпийских переселенцев там пришлось несколько раз оценивать, то есть это все задерживало сроки строительства олимпийских объектов. Во-вторых, конечно, при наводнении в Крымске погибли 172 человека, потому что власть не предупредила людей о надвигающемся бедствии. В-третьих, в станице Кущевской преступники одновременно убили 12 человек, включая детей, хотя о происходящем в станице краевые чиновники, полиция знали еще за несколько лет до этого. Он высказывал лояльность Путину, а для Путина человеческие жизни в данном случае не были приоритетом.
Ну и что, собственно, говорят об отставке Ткачева? Каковы ее причины, кто говорят в крае по этому поводу?
Я бы среди наиболее возможных причин назвал будущее строительство моста в Крым через Керченский пролив. То есть, мне кажется, во главе региона, который курирует Крым, Ткачев перестал сегодня устраивать Москву. И, кроме того, на этот проект моста будет выделено порядка 228 миллиардов рублей. И Ткачев в той же Москве ни к чему. Сейчас исполняющим обязанности кубанского губернатора назначили Вениамина Кондратьева. Но это теперь уже бывший его заместитель управления делами президента. И до этого почти 20 лет он работал на разных должностях в администрации Краснодарского края. То есть он местный. Вот он будет исполняющим обязанности до будущего сентября, а потом пройдут выборы губернатора Краснодарского края.
О деятельности Александра Ткачева на посту главы Кубани вспоминает активист партии «Яблоко» из Сочи, защитница природы Ольга Носковец.
У меня вот сразу вот такой шквал ассоциаций с ним. Это и Крымск, его коронная фраза про то, что неужели мы должны были каждый дом обходить и предупреждать эвакуации. Я была в это время в Крымске, и, в общем-то, он там приезжал. И Сочи, естественно, со стройкой, и эпидемия свиного гриппа, из-за которого были уничтожены все частные фермерские хозяйства. И такая родилась злободневная шутка, что теперь свиной грипп распространится за территорию Краснодарского края. Это, в общем-то, для частников здесь была большая проблема. Но говорить о Сочи, об Олимпиаде, это настолько грандиозный этот воровской проект, и результаты которого мы сейчас пожимаем. И сегодня еще было расформировано Министерство природы Краснодарского края. О природе нанесен, конечно, колоссальный ущерб по всему побережью. Во всех районах Краснодарского края очень тяжелая экологическая ситуация, и связанная с предприятиями, которые работают уже устаревшей химией, это удобрения, перевалочные воздушные базы различные на побережье, эксплуатация портов не по назначению.
В годы правления Александра Ткачева местные экологи не раз рассказывали о многочисленных нарушениях природоохранного законодательства, с которыми застраивались красивейшие места на побережье Черного моря и не только. Активисты утверждали, что сам Ткачев построил себе дачу на территории заповедника под Туапсе незаконно и пытались обратить на это внимание общественности и правоохранительных органов. В результате один из представителей экологической вахты по Северному Кавказу Евгений Витишко попал в колонию по обвинению в порче забора вокруг губернаторской дачи, а его товарищ Сурен Газарян вынужден был покинуть Россию после того, как против него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».
Я не думаю, что у него есть какие-то особые заслуги к Олимпиаде, он имеет отношение только постольку, поскольку, ну, конечно, они со своим зятем Баталовым делали хорошие деньги на этой Олимпиаде. Они наладили такой эффективный бизнес перевода сельскохозяйственных земель в земли для застройки, и на этом вместе со своим другом и товарищем Ремесковым заработали огромные деньги. Это был как бы очень важный, я думаю, бизнес-проект, в котором Ткачев подписывал распоряжение Ремесков, эти земли приватизировал, они потом их нарезали на маленькие кусочки и продавали в розницу. Огромные участки там виноградников и в том числе и лесов были потеряны таким образом. Ну а наш конфликт был из-за его дачи, которую он вообще незаконно построил в лесу. То есть политика Ткачева в отношении охраны природы была такая, что он ее продавал направо и налево.
В сети спорят, что может означать для Ткачева его отставка с поста губернатора Краснодарского края и назначение на пост министра сельского хозяйства. Российский политолог Григорий Голосов полагает, что политической карьере экс-хозяина Кубани постепенно приходит конец.
Я бы с высокой степенью достоверности оценил это как скорее падение, потому что были многочисленные случаи назначения губернаторов на административные позиции в центре, и практически всегда это заканчивалось одинаково, что из федерального правительства они уходили, но сколько-нибудь видных позиций в регионах уже себе не возвращали. Через некоторое время вообще с высокопоставленных постов на государственной службе господину Ткачеву придется уйти, хотя произойдет это, конечно, не сразу. Какое-то время он, безусловно, поработает.
В чем причины отставки Ткачева? В чем причины того, что он как бы больше не в милости получается у Владимира Путина? Вот 15 лет он безраздельно руководил богатейшим Краснодарским краем.
Это бы причина, потому что одна из принципиальных установок Путина уже довольно давно – это ротация кадров. Есть рациональное зерно в такой политике, потому что если губернаторы слишком долго остаются во главе регионов, то они приобретают непропорционально большое влияние. Ничего в регионе федеральному центру становится уже невозможно сделать без согласия этого губернатора, а это не всегда удобно. То есть я не думаю, что Ткачев как-то особенно прострафился, но то, что он занимал свою позицию слишком долго и стал слишком влиятельным именно на региональном уровне, это несомненно, когда-то этому должен был наступить конец.
А как вы думаете, насколько эффективен будет Ткачев на посту министра сельского хозяйства?
Это вопрос интересный, но, к сожалению, на него трудно ответить, потому что это во многом не от Ткачева зависит. Перспективы российского сельского хозяйства сейчас увязаны с политикой контрсанкций. Как будет продолжаться эта политика, непонятно. В общем виде можно сказать, что отрасль эта всегда была для России проблемной, и люди, которые занимаются ею на федеральном уровне, никогда больших лавров не снискали. Вот это факт.
Блогер и оппозиционер Алексей Навальный предположил, что отставка Александра Ткачева с поста губернатора Краснодарского края связана с тем, что он якобы поссорился с близкими друзьями Владимира Путина, братьями Ротенбергами. Возможно, из-за строительства Керченского моста. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Теперь, собственно, о чиновниках в России. Красноярский художник Василий Слонов превратил взятку в произведение искусства, нарисовал специальные конверты для повышения культуры коррупции. На конвертах цитируется 290-я статья Уголовного кодекса «Получение взяток». Конверты продаются по 100 рублей за штуку, и первая партия уже раскуплена. Слонов много лет работает в жанре актуального искусства. Он известен как автор экспозиции «Welcome Sochi» в сатирическом, мягко говоря, ключе, представившей отношение российской власти и российских граждан к Олимпиаде 2014. Серии стальных и имперских кокошников и проекта «Ватники апокалипсиса», основанного на допущении, что вата лежит в основе российского понимания патриотизма. Слоновым неоднократно интересовались компетентные органы, однако, в отличие от других современных художников, вроде Павла Павленского или группы «Пусси Райот», он пока не подвергся серьезному уголовному преследованию. Я расспросил Василия Слонова о его понимании искусства и смысле конвертов для заноса.
Я уже на родине даже такие претензии выслушаю, обычно интервью заканчивается: ну что следующего ожидать? На что я говорю: ну вы знаете, на самом деле рецепта никакого нет, и я не ожидал этого резонанса. Просто я как бы сторонник легкого искусства, не какого-то тяжелого высасывания из пальца. И, как сказал один очень гениальный поэт, кто знал, что он провод, пока не включили ток. И вот откуда идея приходит и куда уходит, я не знаю. Я просто какой-то такой провод. И то, что непосредственно доставляет мне радость, то как бы я и делаю. А то, каким резонансом это разойдется, за это я уже не отвечаю. То есть это не я, виновник какого-то общественного нерва, какого-то социального контекста или чего-то другого.
Вот вы уже заявили в одном из интервью, что конверт по 100 рублей за штуку пользуется спросом. Первый тираж уже раскуплен. Кто покупает?
Ко мне уже такая мини-очередь в мастерскую. Люди по Фейсбуку записались, попросили аудиенции. Но, скорее всего, люди покупают как некие артефакты. Скажем, 100 рублей – это не катастрофическая цена. И для взяточника, который непосредственно хочет применить непосредственно по делу, и как радость какая-то, или как что-то еще такое. Каков тираж будет финальный, я не предполагаю. Но для меня это не бизнес-проект, это все-таки какая-то художественная акция. Вообще, отрицательного мнения я не выслушал еще. То есть, в принципе, все счастливы. Есть какое-то внутреннее такое ликование у людей, как от какого-то проявшегося чири, наверное. А единственное, что у меня, конечно, есть знакомые коррумпированные, скажем, чиновники, которые мне говорят, ну, что, чувак, ты как бы шутишь, да, но ты не представляешь, как на самом деле тяжело вот осуществить эту операцию. На что я им говорю, что, ну, ребята, ну, обращайтесь к художникам, что искусство делается легко, и давайте вашу проблему, ну, как бы, переведем в русло художественного перформанса.
Как родилась у вас сама эта чудесная идея насчет конверта? Вы когда в прошлый раз давали взятку в конверте, там не было и цитаты из статьи Уголовного кодекса. И вот вы подумали, что хорошо бы там сделать еще такой прекрасный логотипчик. Примерно так это было?
Типа того. Та идея как приходит, уходит. Нет рецепта. То есть это, не знаю, как дыхание ветра.
Чего вам, как человеку и гражданину, стоил проект «Ватники апокалипсиса»? Все-таки довольно едкая сатира на современную Россию, да с сильным политическим подтекстом. Почувствовали вы, как вокруг вас растет изоляция, или наоборот, почувствовали прилив симпатий?
На самом деле проект в активной фазе. Он будет презентован в Москве на винзаводе в начале сентября. В рамках Московской биеннале, там, либо в рамках каких-то других проектов. Сейчас есть с моей стороны некие публикации отдельных частей, отдельных объектов, артефактов, связанных с этим проектом. Но все еще впереди. Строить какие-то выводы, делать выводы о реакции, конечно, реакция разная. Кто-то воспринимает очень болезненно. Я как художник, в принципе, понимаю, что я могу получить за это и по роже там, и я как бы отдаю себе отчет.
Василий, а с вашим проектом «Welcome Sochi» вот эти все чудовища, которые скачут по заснеженным склонам, топоры с портретами Путина, балалайка, автомат, вот это вам сошло с рук все в нынешней России?
Не, на самом деле разговоры и слухи о том, что здесь такая диктатура, тоталитаризм, фашизм, он легко опровергается. Ну, вот люди в Красноярске говорят, ну какой фашизм, он Слонов ходит по набережной. То есть если я такой, скажем, артупырь, там, хулиган, не в кандалах, то страхи, наверное, сильно так преувеличены. А как на мне сказали? Я не знаю, я сегодняшним днем еще это оценить не могу. А в принципе, поскольку я не совершил никакого преступления, я чист перед людьми, перед законом, то поэтому совесть моя чиста. Какое зло мне это принесло? Да, в общем-то, никакого.
Ни в прокуратуру никуда вас не вызывали и за экстремизм не привлекали?
Уголовные дела открывали, потом их переквалифицировали в административные. Ну, следствие велось, экспертизы проводились. В течение 4 месяцев шла работа, вот непосредственно я был в разработке в оперативной. Все закончилось оправданием художника, потому что, ну, там действительно все безупречно, и в законе, по крайней мере, на тот период не были прописаны какие-то статьи, по которым меня можно было привлечь. Во время процесса на меня выходили 2 юридические конторы, которые брались бесплатно осуществить юридическое сопровождение, оправдать, потому что они насчитали там нарушение Конституции, нарушение закона, всякие там упущенные выгоды и все такое прочее. Но я просто в этом не разбираюсь. И, ну, я сказал, не надо. Если уж серьезно что-то будет, то тогда мы, ну, уже до этой стадии дойдем. На местном уровне, да, я как бы приглашался в ФСБ, имел беседы. Но я еще раз повторяюсь, я же ни в чем не виноват, поэтому я обладаю абсолютно душевным покоем и равновесием.
Василий, это вы в ФСБ объясняете, что вы ни в чем не виноват. Я недавно видел вашу фотографию в имперском кокошнике. Это еще один ваш проект. Кажется, это был кокошник «Газпрома». Кокошник ГУЛАГа, кокошник Кремля, кокошник российских железных дорог. Сколько вы выполнили этих прекрасных металлических корон?
Вы знаете, вы сможете это увидеть в Москве, я думаю, в сентябре. До этого они демонстрировались в Риге. Они просто у меня сейчас не перед глазами, но там есть кокошник Министерства иностранных дел, кокошник Кремля, Москвы, ну и всех вот этих вот корпораций государственных разных, КГБ, ГУЛАГ, да, все это есть.
Какой ваш самый любимый, какой у вас кокошник получился лучше других?
Круче всех, естественно, получился Сибирь, где Мишка таежный, там Микки Мауса. Вот там такой медальон, там красивый кокошник с грибами, с елками. Но, поскольку все люди разные, и людям разные нравятся кокошники.
Ну вот сегодня у нас 145-я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Вы родом из Шушенского, насколько я знаете, и с пионерских детских лет наверняка посещали музей вождя, находившегося там в ссылке. Нет у вас идей, связанных с интерпретацией этой фигуры российской и мировой истории?
Вы знаете, я уже воспел его многочисленным образом в своем искусстве. Есть аудиоинсталляция «Глубокий сон», аудиовыходами в мавзолее и могилу партийных лидеров. Зритель надевает наушники и штекером втыкает в разные могилы, а там записан храп. И ленинский храп, он такой там на всю матушку Россию храпит с таким эхом. Ну и кто там смеется во сне, такая вот вещь есть. Так что с Лениным много чего у меня есть. Есть работа, известный плакат «Поднимите мне веки», где отсылка к Вию. Там Ленин лежит с закрытыми глазами.
В какой степени вы лично допускаете вмешательство и соединение искусства и политики? Или это одно и то же, потому что такова жизнь?
Это некий глоток свежего воздуха в форме художественных образов, метафор и аллегорий разного рода. Человек не может жить без песни. То есть то, о чем поется в песне, можно сказать словами. Но человеческое сердце требует песни. И песня поется и за праздничным столом, и в концлагере тоже поется песня. Поэтому, ну, я как бы с оптимизмом сам не могу без этого. И знаю, что очень большое количество людей тоже не может без этого. Насколько допустимо вмешательство государства, там, скажем, и политического контекста, тут без рецептов, без сценариев, без чиновничьих инструкций. И не было такого, чтобы возможно было поэту запрещать писать стихи. Ну, это невозможно. Ну, меня можно только убить максимум. Ну, ничем не напугаете, но это смешно. Что касается искусства и политики, насколько они как бы вплавлены в друг друга, монолитны или раздельны, в России очень бурный политический контекст для искусства. И художники, я думаю, будут всегда использоваться этим контекстом.
Говорил красноярский актуальный художник Василий Слонов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги среды, 22 апреля, российская политическая хроника. Предвыборный блок либеральных сил, сформированный Алексеем Навальным и партией РПР «Парнас», пойдет на выборы только в 3 регионах из 11, где в этом году будут сформированы парламенты. Об этом лидеры коалиции объявили сегодня на пресс-конференции. Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов побывал на встрече оппозиционных политиков с журналистами.
Эти регионы были выбраны, прежде всего, как-то своего рода модельные такие тренировочные политики. По болят для только что созданной демократической коалиции, в которую, кстати, входит еще, например, партия «Демвыбор» Владимира Милова, незарегистрированная либертарианская партия, и поддерживается эта коалиция Михаилом Ходорковским. Структура РПР «Парнас», она имеет право выдвижения на выборах в Государственную Думу. Вот, собственно, перед выборами в Государственную Думу демократы и собираются потренироваться в очень разных регионах. Вот если мы возьмем, например, Калужскую область, это такой индустриальный регион с только что созданной автомобильной автосборочной промышленностью, и который переживает из-за сегодняшнего кризиса довольно трудное время, большие сокращения на автозаводах. Костромская область – это постоянно депрессивный регион, где, кстати говоря, разного рода оппозиционеры в самой Костроме выступали на всех выборах довольно неплохо. Новосибирская область тоже достаточно оппозиционна. Здесь есть раскол элит. Мы помним, как там победил мэр Локоть, коммунист, но при поддержке разнообразных оппозиционеров. Довольно оппозиционен к властям традиционно академгородок или, например, такой город, как Бердск. То есть это, в общем, такие возможности посмотреть, как работать вдали, в Сибири, например, и как работать недалеко от Москвы, куда, например, вот можно послать и столичных наблюдателей в ту же Калужскую, например, область или в Костромскую. Лидеры этого списка потенциального настроены достаточно оптимистично, и вот Алексей Навальный как раз говорит о такой, я бы сказал, ракетной ступенчатой кампании. Сначала регионы, потом Госдума, ну а затем, видимо, и президентская кампания.
Важно то, что мы пойдем на выборы, и мы собираемся на этих выборах победить. Мы знаем, что это будет непростой процесс. Мы знаем, что они не хотят, чтобы мы шли на выборы, они сделают все, чтобы нас не допустить. Тем более с учетом наших правильных сформирований народного списка. Но мы будем противодействовать. Это наш первый шаг. Вот сейчас есть первая задача – получить политическое представительство в регионах, отработать технологии. С этими технологиями и этой идеологией, этой программой пойти на выборы в 2016 году и сделать так, что впервые за 13 лет демократы были представлены в Государственной Думе. Но вообще я абсолютно убежден, что рано или поздно мы получим большинство, сформируем правительство и изменим путь, по которому движется Россия. Тот неправильный путь, по которому движется сейчас Россия.
Идея технологическая – это создание народного списка, то есть возможность для политически активных граждан присоединиться к коалиции через процесс праймериз, который, я так понимаю, будут происходить этим летом. Люди будут приходить в коалицию, предлагать свои услуги, подписывать соглашение о том, что они согласны с политической платформой демократических сил, которые будут бороться за власть в России, и затем пробовать себя, будут, так сказать, проводиться праймериз и вживую в этих регионах, и с помощью интернета, и таким образом появятся и лидеры, и команды волонтеров, которые будут их поддерживать. Вообще идея в том, чтобы поддержать ярких местных лидеров, которые выдвинутся вот во время праймериз, такие люди есть, и идея в том, чтобы было большое внимание к региональным темам, к тому, что волнует людей вот в этих территориях. Ну и общая тема – это, конечно, социальные вопросы, здравоохранение. В общем, довольно жестко выступили, например, демократы против изменения пенсионной системы, повышения пенсионного возраста.
Рассказывал Михаил Соколов, и тот же мой коллега в эфире своей программы «Лицом к событию» обсуждал перспективы объединения российских демократических сил. Об этом говорили гости программы, политик из партии «Яблоко» Виктор Шейнис и социолог Георгий Сатаров.
В политике очень важно построить контраст. Ну, броский, понятный контраст по отношению к твоему ключевому оппоненту. Ну, кто тут оппонент, это понятно. Так вот, путинский режим натворил столько в самых разных жизненно важных сферах, что построить по отношению к нему привлекательный контраст, опираясь на простую либеральную идею, что главное – это люди. Ну, это очень просто. Не просто сделать это красиво, броско, выигрышно, не занудно, как это делается в традиционных предвыборных текстах. Так, чтобы вот люди сходу узнали, о, да, ну это же точно то, о чем я думал. Вот мы с Зойкой, с женой, вот вчера об этом говорили на кухне. Вот это должно быть. Это можно сделать, ну просто надо немножко усилий приложить. Но у оппозиции есть несколько базовых пропагандистских задач, просто их нельзя мешать в один жанр, да? Это оппонирование всему этому бреду, и это предложение позитивной программы, предложение политической альтернативы. И тем, и другим нужно активно заниматься, и нужно, чтобы это заражало участников этой коалиции, чтобы они могли это нести любыми способами, когда это невозможно делать на Первом канале.
Фигура Алексея Навального. Главная претензия со стороны Яблока всегда была, что Навальный националист, потому он и выгнан из партии. Не получится ли так, что именно вот персональный вопрос станет тем камнем преткновения, чтобы две коалиции или партии не смогли сотрудничать?
Я думаю, что этот тезис может использоваться, но не как причина, а как повод, а причины будут другие, гораздо более веские.
Я в свое время голосовал за исключение Навального, когда он выступал непосредственно на этом разбирательстве с достаточно резкими националистическими заявлениями. Я отношусь к Навальному сейчас достаточно лояльно. Я представляю, какой стержень был у Немцова, хотя Немцов расходился с Яблоком во многом. Я представляю, каков стержень взглядов Касьянова. Я не знаю, какой стержень у Навального. То, что он сегодня выступает с приемлемыми заявлениями, на мой взгляд, может являться основанием к тому, чтобы не ветировать объединение с организацией, в которой есть Навальный. Я бы осторожно к этому относился, но вместе с тем Навальный привлекает многих людей своим умением бросать зажигательные лозунги. И в отличие от тех лозунгов, которые, скажем, на языке у Зюганова и его друзей, как правило, лозунги Навального у меня идиосинкразии России не вызывает.
Георгий Сатаров и Виктор Шейнис говорили о перспективах объединения либеральных демократических сил в России. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 22 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Европейская комиссия хотела бы наказать компанию «Газпром» за нарушение антимонопольного законодательства. Французская книга о маршале Жукове появилась в русском переводе. В Петербурге молодую гвардию «Единая Россия» обвиняют в нецелевом использовании средств на праздник Победы. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, среды 22 апреля по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы продлил до 28 августа срок предварительного расследования по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Продлен также на 4 месяца срок ареста пятерым обвиняемым по этому уголовному делу. «Газпром» считает предъявление Европейской комиссии претензий в попытках доминировать на рынках Европы необоснованными. В Киеве около 1000 шахтеров пикетируют здание администрации президента с требованием вернуть долги по зарплате. Представители российской оппозиции планируют 6 мая провести митинг на Болотной площади в Москве. Экспериментальная ракета-носитель, запущенная с космодрома Плесецк, упала в 7 километрах от стартовой площадки. Таковы были главные новости уходящего дня, среды 22 апреля по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня Европейская комиссия предъявила российской компании «Газпром» официальные претензии в нарушении антимонопольного законодательства. Претензии касаются, в частности, установленных «Газпромом» цен на газ. «Газпром» считает предъявленные Европейской комиссией претензии в попытках доминировать на рынках Европы необоснованным. Из Брюсселя журналист Виктор Анучко.
Утечки последних дней из западных источников подтвердили, что расследование завершено и начинается процедура предъявления претензий как таковая. Довольно длительная процедура, о чем сегодня заявила журналистка. Член Еврокомиссии по конкуренции Маргарета Вестагер. Она подчеркнула, что предъявление уведомления о претензиях – это самая начальная стадия такой процедуры. Теперь от «Газпрома» ждут в течение 12 недель либо письменного ответа на эти претензии, либо готовы заслушать его объяснение в ходе устных слушаний. Как объяснила еврокомиссар Вестагер, в Еврокомиссии считают, что «Газпром» применял на едином рынке Евросоюза стратегию, при которой использовал при заключении контрактов территориальные ограничения на поставки газа, то есть связывал своих клиентов такими контрактами, которые не позволяли перепродавать газ в другие страны ЕС. Это, по мнению Вестагер, препятствовало нормальному функционированию единого европейского рынка, не позволяя такому товару, как газ, свободно перемещаться из одной страны в другую. В Еврокомиссии пришли к выводу, что «Газпром» выставлял завышенные цены на газ в 5 странах – Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Болгарии, хотя расследование проводилось по 8 странам. В Венгрии, Чехии и Словакии в конечном счете доказательств не справедливого назначения цен не нашли. Число основных претензий, пояснила еврокомиссар Вестагер, отнесли также то, что «Газпром», по мнению Еврокомиссии, использует доминирующее положение таким образом, что добивается от своих клиентов необоснованных обязательств в том, что касается инфраструктур. И она привела в пример ситуацию с закрытым ныне проектом газопровода «Южный поток» в Болгарии. Еврокомиссар неохотно говорила о возможных последствиях этого дела для «Газпрома», утверждая, что на данном этапе все спекуляции еще преждевременны. Она допустила вариант досудебного переговорного урегулирования вопроса, но заявила, что могут быть рассмотрены разные опции. На вопрос о возможных санкциях, если «Газпрому» не удастся доказать свою правоту, Вестагер ответила, что, как и для любого другого предприятия в подобном случае, штраф не сможет превысить 10% от годового оборота компании на рынке Евросоюза. Виктор Анучко для «Радио Свобода», Брюссель.
Вне зависимости от того, дойдет ли дело до уплаты гигантских штрафов, нынешняя ситуация очень тревожна для «Газпрома», хотя бы потому, что его прибыль в феврале и марте снизилась на 40% по сравнению с той, что была за год до этого. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Евгений Назарец рассуждал партнер-аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
«Газпромовские чиновники не раз уверяли публику в том, что они ведут переговоры с расследователями, и по некоторым пунктам обвинений им удалось достичь каких-то договоренностей и даже снять какие-то пункты обвинений, хотя гласности вокруг этих переговоров нет никакой. Часть обвинений остается, это совершенно определенно, поскольку они касаются каких-то прошлых практик «Газпрома», пусть даже и исправленных впоследствии. Но заплатить за эти монопольные практики «Газпрому» придется. Сумма штрафа может составить до 10% от его выручки зарубежной, ну, возможно, в 10 миллиардов долларов, но были и такие высокие оценки, как 16 миллиардов долларов.
Насколько быстрой может быть реакция «Газпрома» на то, что вот эти обвинения могут прозвучать? Может ли она быть превентивной? Есть версия, что Евросоюз, Еврокомиссия не очень хотят жестко обходиться с Россией и «Газпромом», потому что в нынешней политической ситуации боятся того, что реакция России, для которой «Газпром» — это политический инструмент, будет жесткой, например, по отношению к Украине.
Я думаю, такие факторы могут сыграть свою роль. Из опыта мы уже знаем, что на какие-то действия Евросоюза по ограничению монопольных практик «Газпрома» компания отвечала либо затягиванием этого вопроса, либо провокациями в отношении отдельных членов Евросоюза с угрозами изменить условия сотрудничества. Так было с Болгарией, так было с Грецией, с Сербией и так далее, и так далее.
Как вы полагаете, может ли произойти и то, и другое? «Газпром» изменит свое поведение и уплатит штраф? Или поведение российской компании и российского государства, стоящего за ней, может свестись к тому, что уплатим штраф и будем действовать так, как действовали?
В подобных расследованиях экспертов Еврокомиссии всегда было два пункта. Это штраф и указания виновной стороне, как нужно изменить свои бизнес-практики. Я думаю, что здесь «Газпром» будет реагировать затягиванием, ну а в конце концов, скорее всего, придется что-то сделать. Так, в 2006-2007 году Европейская комиссия распорядилась не признавать пункты в контрактах газовых, которые запрещали реэкспорт газа по другим направлениям. Они были признаны противоречащими правилам свободного рынка и конкуренции. И «Газпром», у которого во всех контрактах были вставлены подобные пункты, был вынужден с этим согласиться и не настаивать на выполнении таких пунктов. Хотя по отдельным линиям, вот в частности в плане так называемого реверса газа на Украину, «Газпром» по-прежнему, судя по всему, придерживается старой практики. И здесь его могут серьезно одернуть. «Газпром» — это не вполне нормальная коммерческая компания, она политическая организация. Что руководство страны скажет менеджменту «Газпрома» делать, то они делать и будут. И ситуация, в том числе с санкциями Запада против российской экономики, с положением на Украине, она, несомненно, скажется на том, что происходит. Ну, «Газпром», в принципе, был еще до всех этих событий увлечен в монопольных практиках, и там спору никакого нет. Когда «Газпром» двум своим дочерним компаниям в Болгарии, например, поставлял газ по одной цене, они в три раза дороже потом перепродавали этот газ болгарским потребителям. И происходило это не только в Болгарии, а во многих других странах. То есть против такого обвинения, не ввиду того, что «Газпром» будет затягивать выполнение постановления Еврокомиссии, можно предположить, что в течение года или двух в Европе должны будут приниматься те меры, которые уже давно намечили. Это диверсификация источников газа для европейских потребителей. Это строительство интерконнекторов внутри Европы для того, чтобы европейские страны могли обмениваться газом в период его отключения по политическим причинам. Это развитие торговли сжиженным природным газом. Это развитие рыночных принципов торговли газом. Я думаю, что если конфликт с «Газпромом» обострится, то принятие таких мер будет быстро.
Говорил московский эксперт по энергетике Михаил Крутихин. Готовность Европейского Союза вчинить «Газпрому» обвинения в серьезных нарушениях законодательства свидетельствует о том, что Кремль, используя поставки газа в качестве инструмента политического давления, вызвал ответную реакцию, результатом которой станет ликвидация лидирующего положения «Газпрома» на европейском рынке природного газа. Так считают Пол Грегори, американский экономист, профессор Хьюстонского университета, комментатор журнала Forbes. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
«Газпрому» грозит многомиллиардный штраф и потеря рыночных позиций в Европе, в то время как концерну необходимы средства на обслуживание своих кредитов, а цены природного газа падают. Европа настроена очень серьезно, потому что Россия, используя «Газпром» в качестве политического инструмента, подорвала всякое доверие к «Газпрому», говорит Пол Грегори. К нему больше не относятся как к коммерческому предприятию, и европейцы этого не потерпят. Кремль совершил катастрофическую ошибку, ставя под вопрос поставки газа через Украину, по сути, отказавшись гарантировать их стабильность, запугивая потребителей, которые действовали вопреки политической линии Кремля, награждая тех, кто был более благодушен в отношении Москвы. Мало того, «Газпром» демонстративно отказывался выполнять европейские законы, запрещая другим компаниям использовать свои трубопроводы для перегонки своей продукции. В таком контексте к руководству антимонопольной службой в Еврокомиссии пришла энергичная датчанка Маргрете Вестагер, которая, кстати, только что объявила о предъявлении серьезнейших претензий корпорации Google. Она действует в соответствии с настроениями европейцев. Я думаю, что, политизировав деятельность «Газпрома», Владимир Путин сыграл большую роль в подрыве крупнейшей российской корпорации, потенциально ведущего экономического достояния страны. «Газпром», на мой взгляд, никогда не будет тем, чем он был в прошлом. Помнится, всего несколько лет назад, перед кризисом 2008 года, немало серьезных людей на Западе предупреждали, что Европа окажется, образно говоря, под газовой пятой «Газпрома». Владимир Путин, вспомним, тогда гордо предсказывал, что концерн станет первой в мире компанией с капитализацией в триллион долларов. С тех пор «Газпром» подешевел в 5 раз, он потерял часть европейского рынка, и вы говорите, что возврата к прошлому нет. В чем главная проблема «Газпрома», по-вашему? Известно, что газ не пышки. Готовность удовлетворить запросы покупателя лежит в основе успеха любой компании, функционирующей в условиях рынка. «Газпрому» это было неведомо. У него нет ориентации на интересы потребителя. Он даже угрожал своим собственным потребителям. Он сам их вынудил приступить к поискам альтернативных поставщиков. И мы сейчас наблюдаем рост импорта сжиженного природного газа в Европу, который является прямым конкурентом продукта «Газпрома». А как в таком контексте вы оцениваете заявление о намерении проложить газопровод через Грецию и Турцию? Это очевидная глупость. Европейцы видят, что существуют адекватные системы трубопроводов из России в Европу через Украину, Белоруссию и Балтийское море. Несмотря на продолжающуюся войну, поставки газа по украинской территории не прерывались. Киев не забирал часть газа для своих собственных нужд. Иными словами, существует нормально функционирующая система газопроводов. А теперь Москва говорит, что она не хочет пользоваться этими трубами, исходя из своих соображений. Вместо этого она предлагает проложить газопровод по Турции и Греции, с тем, чтобы кто-то потом искал способы переправки этого газа в Европу. И «Газпрому» в ответ на это было заявлено совершенно недвусмысленно, что такая сделка неприемлема. А Турция сама по себе не является достаточно большим рынком для такого газопровода. Как может, по-вашему, отразиться на «Газпроме» худший для него исход этого разбирательства? В результате «Газпром» будет вынужден действовать как нормальная компания. У него не будет возможности заниматься ценовой дискриминацией в зависимости от того, кому он продает газ, другу или неприятелю. Не будем забывать, что с помощью такой дискриминации Кремль создает свое лобби в Европе ради достижения политических целей. Самый серьезный удар по «Газпромовской» позиции будет нанесен потерей монопольного права на перемещение газа по своим трубопроводам. Они будут вынуждены открыть их для конкурентов в других странах. В таком случае «Газпром» превратится лишь в один из многих поставщиков природного газа в Европу. Таково мнение американского экономиста, профессора Хьюстонского университета Пола Грегори.
На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Вышло русское издание книги французских историков у маршаля Георгия Жукова «Жуков. Портрет на фоне эпохи». И авторы утверждают, что эта работа наименее идеологизированный и самый объективный портрет советского полководца из всех появлявшихся до сих пор. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
В оригинале книга Жуков «Человек, победивший Гитлера» вышла в свет в конце 2013 года и стала во Франции бестселлером. Успех книги во Франции подвиг ее авторов Жана Лопеза и Лашу Отхмизури заняться русской версией. Жан Лопез, известный во Франции военный историк, специалист по Второй мировой войне, основатель и директор специализированного французского издания «Guerre Histoire». Его коллега Лаша Отхмизури, бывший дипломат и историк, редактор русского и советского отдела «Guerre Histoire». Жан Лопез убежден, что, вопреки бытующему мнению, на Западе о Жукове все еще знают очень мало.
На французском языке биографии Жукова фактически не существовало. В целом, на Западе мало знают о советских военачальниках, хотя Жуков был немного более известен, чем, например, Конев или Рокоссовский. Тем не менее, во Франции из его биографии известен был в основном тот факт, что именно Жуков от имени СССР 8 мая 1945 года подписал в Берлине акт о безоговорочной капитуляции Германии. Несмотря на выход в свет нашей книги, можно все еще говорить о том, что из всех военачальников той эпохи Жуков здесь наименее известный.
По мнению Жана Лопеза, успех книги во Франции обусловлен тем, что большинство французов слышали о Жукове, но мало знают о нем. Хотя Франция и была освобождена силами американской и британской армии, говорит он, коммунистическая партия после войны была здесь самой влиятельной, получая до 30% голосов на выборах в парламент. И это, несомненно, отразилось на политическом пейзаже и на французской ментальности. Имя Жукова было на слуху у тех, кто хоть немного интересовался историей, отмечает Лопес. Лаша Отхмизури добавляет.
Мы с Жаном старались не быть идеологами, невзирая на то, что сегодня оправдывают Вторую мировую войну, чтобы развить свои экспансионистские планы, российская Кремль.
Трудно оспаривать тот факт, что до 1944 года СССР нес на себе основной вес войны против Германии и одержал главные победы над ее войсками, говорит Жан Лопес. Тем не менее, невозможно отрицать и огромный вклад, который внесли в общую борьбу западные союзники, особенно на Соединенные Штаты, считает Лаша Отхмизури.
Без американской, англо-американской помощи, мы сейчас не в реальной истории, я думаю, Советский Союз остался бы где-то за Уралом. Война, наверное, бы кончилась бы где-то в 1947-1948, но тогда не было бы Восточного Блока, потому что кто бы дал Сталину на растерзание эти страны? У немцев не было шансов победить. Мы пишем о том, что 80% армии всех стран Оси, румыны, итальянцы и, главное, Германия, они умерли от Красной Армии. А так, если вы спросите советского человека, война начинается Вторая мировая 22 июня. А то, что Польшу оккупировали, это в 1939 году, никто не хочет сказать. Вы американцев спросите, они скажут, что это с Перл-Харбора, да, с декабря начинается.
Георгий Жуков неоднократно задавался вопросом, смогла ли бы Красная Армия продержаться в 1942 и 1943 годах без огромных объемов военной помощи американцев, поясняет Жан Лопес. Ответ маршала – в этом нет уверенности. Историки по сей день однозначно не ответили на вопрос, до какого предела Сталин мог истощать ресурсы своего государства и народа в этой войне, не будь американских поставок СССР.
Американская помощь во многом избавила советских граждан от голода. Сотни миллионов витаминизированных порций продовольствия помогли спасти миллионы миллионы детей от рахита. Эта помощь позволила избежать транспортного паралича благодаря поставкам материала для ремонта железных дорог. И что не менее важно, это позволило советам более эффективно эксплуатировать их нефтяные залежи. У СССР было топливо, но возможности их нефтеперерабатывающей промышленности были в тот период слишком слабыми. Добавьте к этому грузовики, электромагнитное оборудование, радары, полевые телефоны, портативные радиостанции, наконец, порох и боеприпасы. Жуков говорил, без американских боеприпасов мы были бы не в состоянии победить в Курской битве. За день под Курском расходовалось столько же боеприпасов, сколько за 3 недели в Сталинграде.
В книге Лопеза «Эт Хмизури» отражена внутренняя дилемма Жукова. По мнению авторов, генералу и маршалу приходилось разрываться между искренней лояльностью делу партии, с одной стороны, и ярому стремлению сделать все возможное для приведения советской армии в соответствие с современным стандартом, с другой. Документальных подтверждений того, что Жуков пытался тем или иным способом повлиять на Сталина в 1942 году, в вопросе об отмене двойного руководства в армии, комиссаров и командиров, пока не найдено. Это был убежденный большевик, и он прекрасно знал свое место в иерархии, предпочитая исполнять волю Сталина. При этом Жуков умел делать выводы из ошибок. Именно он убедил Сталина в нецелесообразности расстрелов командного звена армии за допущенные оперативные промахи, говорит Жан Лопес. Тем не менее, считают авторы книги, Жуков не был дипломатом. Его нельзя назвать советским Эйзенхауэром. Это был очень простой человек, большевик до мозга костей, искренне верил в Сталина, в его способность победить в войне. Лаша Атхмизури уверен, что в характере Жукова было нечто особенное, что позволило малообразованному крестьянскому сыну избежать репрессий 1937 года и достичь самого высокого положения в советской военной иерархии.
Он был очень целеустремленным человеком, и у него была такая железная воля. Трудно, наверное, сегодня представить, как можно сохранить хладнокровие в 1941 году, когда все валится, просто ничего нет. Когда немцы просто, это как гуляние для них. Удача всегда сопутствует людям, которые в истории играют большую роль. Удача с ним, это был 1937 год, то он не попал под это. С другой стороны, еще эта удача была для него, потому что это послужило для него лестницей, так лифт его поднял очень, потому что не было там людей, всех перебил же Сталин. Если ты не амбициозный, ты не можешь, конечно он был. Но потом еще фотографии на белом коне, да, конечно. Если ты не амбициозный, ты не сможешь это все.
На Западе принято считать, что Советский Союз победил в войне за счет превосходства в живой силе. В книге этому моменту уделено большое внимание, и говорится о существовании у советского командования, вопреки тяжелым обстоятельствам, тонкой и талантливой военной стратегии.
Хорошее сравнение, вот возьмите китайцев против японцев. Численное превосходство было еще больше у китайцев. Американцы им тоже давали оружие. Но они не смогли же победить во время Второй мировой японцев, да, японскую армию. Нужно мыслить по-другому. Жуков и Сталин даже понимали, что это долгий процесс. Не может быть одной генеральной битвы и даже двух-трех. В 1941 году, когда вот эти все, что мы называем экономическим Сталинградом, то есть эвакуация всех этих заводов, да, на восток, Люфтваффе своему генштабу сообщает, что вот едут поезда бомбить нам. Они говорят, нет, концентруйтесь на ваших тактических целях. Они не поняли, что происходило в 1941 году. В этом была немецкая проблема. У немцев не было колоний, как у французов, у англичан, и у них не было ни пространства. Русская мысль, доктрина, это Свечин, это вот Истерсон, Триандафилов, да, вот эти, они, конечно, доминировали интеллектуально немцев, как это ни парадоксально может казаться некоторым и в России.
Что касается личных аспектов жизни Жукова, человека, любившего женщин и вкусную еду, авторы книги не скрывают. Тут еще очень много материала для более глубокого изучения.
Личностные там очень мало, мы все-таки не очень мы об этом писали. Потому что это же была фабрика гомосоветикус Красной Армии. И он продукт этой Красной Армии. Он жил в этой шизофреническом мире, где знание марксизма – это то же самое, что хороший полководец. А то, что мы полностью раскрыли? Конечно, нет. Вот после окончания книги я столько нашел интересных документов о Жукове, так что кто-то придет, лучше напишет книгу.
Тем не менее, книга все-таки является биографией, говорит Жан Лопес, потому что внимание в ней уделено многим малоизвестным страницам из жизни маршала. Много сказано о его детстве и юности, о женщинах, которых он любил, а в его жизни таких было несколько, и, наконец, о политической карьере маршала после Второй мировой войны, о его изгнании в Одессу, а потом на Урал, и о той важной роли, которую он сыграл в 1954 и 1957 годах во время восхождения Хрущева к власти. При написании этой книги мы ни на минуту не упускали из вида тот факт, что речь идет о жизни человека, говорит Жан Лопес. Но рассказывая его историю, мы рассказываем и историю Красной Армии, и отчасти историю всего СССР в критический период его существования. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
А сейчас я представляю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Молодую гвардию «Единой России» в петербургском муниципальном образовании Купчино подозревают в нецелевом использовании средств, выделенных на проведение праздничных встреч и концертов для ветеранов. Вместо этого в районе только для молодогвардейцев проходят соревнования по боулингу, конкурсы красоты и другие мероприятия, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Внимание привлекло даже не то, что соревнование было по боулингу, а полное отсутствие информации для местных жителей. Они, возможно, с удовольствием приняли бы участие, да вот беда. Они прошли мимо турнира, а участвовали в нем сплошь сами молодые члены МГЕР. Когда этим делом занялось петербургское отделение фонда борьбы с коррупцией, администрация муниципального образования Купчино возмутилась. Скандал продолжал разрастаться. Вскоре выяснилось, что кроме турнира по боулингу запланирован еще и турнир по бильярду, и конкурс «Мисс Купчино», и конкурс фотографий, и игра «Зорница». И все это за счет средств, взятых из денег, предназначенных на проведение праздничных встреч и концертов для ветеранов. Организацией мероприятия занимался не сам муниципалитет, а созданное им муниципальное учреждение культуры «Наш дом», на сайте которого можно было прочесть, что еще в феврале расходы на праздничные встречи для ветеранов были урезаны на 200 тысяч рублей, а деньги перекинуты на проведение турнира по боулингу. Расходы на проведение праздничных концертов урезаны на 1 700 000 рублей, деньги переведены на проведение конкурса «Мисс Купчино», турнира по бильярду, обучающие семинары для молодежи и другие мероприятия, в том числе на игру «Зорница», расходы на которую выросли в 60 раз. Впрочем, директор муниципального учреждения культуры «Наш дом» Алена Орлова считает, что все в полном порядке.
У нас была большая корректировка по всем программам, у нас 9 муниципальных программ, из-за чего все переживают, да, что мы отобрали деньги у ветеранов. Ничего подобного не произошло, просто у нас, к сожалению, на начало января не было контракта, по которому мы имели право проводить мероприятия. Соответственно, мы могли воспользоваться только услугой единственного поставщика, так называемого по 44-му федеральному закону, где закупка могла быть совершена до 100 тысяч рублей. Цена контракта подешевела, мы провели 2 мероприятия, концерты, чаепития с ветеранами. От понижения суммы не пострадало ни одно мероприятие. Но высвободились деньги, и мы смогли перекинуть их на другие программы. Не на боулинг, бильярд. Это просто программа добавленной суммы. Также добавили и приобретение подарков для ветеранов-блокадников. И все эти корректировки в программах на сайте есть.
К сожалению, вся информация с сайта убрана, и сама Алена Орлова, сидя у компьютера, не смогла открыть ни одного документа. У Дмитрия Сухарева, главы петербургского отделения фонда борьбы с коррупцией, много претензий к деятельности муниципального учреждения культуры «Наш дом».
Сейчас депутаты в Купчино – это молодая гвардия «Единой России». Поэтому, естественно, молодой гвардии «Единой России» интереснее воспитание молодежи, то есть самих себя. Поэтому мероприятия они проводят для молодежи. Ветераны у нас, видимо, слишком сильно обласканы. Можно на них немножко и поэкономить ради себя любимых. Естественно, мы проверили на формальные нарушения все эти конкурсы. И, в принципе, эти нарушения мы нашли. О чем мы и сообщим Федеральной антимонопольной службе, вернее, управлению Санкт-Петербургскому. И будем требовать наказания. Единственное оружие – это ловить их на формальных нарушениях и наказывать в соответствии с законом. И второе – это, конечно, местные жители, которые все больше и больше будут узнавать о том, что там происходит. Будут делать для себя выводы. Кто-то, может быть, на выборы не ходил и сейчас понимает, что зря не ходил. Кто-то, может быть, голосовал за этих депутатов и сейчас разочарован.
Говорит главный редактор сайта «Новости Купчино» Владимир Волохонский.
Я, честно говоря, на самом деле спокойно отношусь к тому, что вот они перебросили эти деньги с ветеранов на молодежь. Молодежь тоже надо заниматься, наверное. Другое дело, что как-то странно они занимались, потому что этот их боулинг не очень информировали. Они, правда, говорят, что они развешивали по всему муниципалитету свои объявления, но видели эти объявления только молодогвардии писали. У нас 20 тысяч читателей у наших новостей Купчино, все остальные как-то не видели этих объявлений.
Удивляет не только выбор оздоровительных мероприятий, таких как боулинг или бильярд, не только то, что знают о них только молодогвардейцы, но и то, почему, например, стоимость игры «Зорница» подскочила с 15 до 900 тысяч рублей.
Я не знаю, что там за «Зорница» за 900 тысяч рублей. Я не читал там техническое задание. Я просто тихо подозреваю, что эта «Зорница» опять превратится в то, что молодогвардейцы будут друг за другом бегать по парку и говорить друг другу ку-ку.
Владимир Волохонский подозревает, что, возможно, мероприятий для ветеранов даже слишком много и не возражает против проведения вместо части из них молодежных мероприятий. Но организация их должна быть прозрачной, и проводиться они должны для жителей района, а не для активистов молодой гвардии «Единой России».
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 22 апреля работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская. Вот так обстояли дела в среду 22 апреля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».